Алексей Ильич, перейдем к еще одной серьезной теме, которая раскрывается в Евангелии от Луки в 11 главе. Это когда дает Христос ученикам своим молитву «Отче наш». И здесь есть интереснейшие строки, но для начала вот общую мысль хотелось бы понять. А почему он ее дает? Это же ведь единственная молитва, которую Христос дал своим ученикам.
Единственная.
А молитва
он дал
это, которое
он сказал прямо, сказал вот так. Но в то же время он дал еще молитвы. Возьмите, притча о мытаре и фарисее. Он поставил буквально этого мытаря в пример. Смотрите, как нужно молиться. Боже, очисти меня, грешника. Да. Вот смотрите, это же он же, Христос тоже сказал, а не только Отче наш. Почему? А сколько другие примеры то же самое, какого покаяния показал, и кто спасается, и примеры жизни, и слова молитвы. Ну что вы. И сам тоже потом на кресте даже показал пример молитвы. Не какой-нибудь уже, а предсмертный, в ужасе страданий. Отче, прости им, не знают бы, что творят. Это разве не молитва? Еще какая? О, надо бы что посмотреть бы. Это о ком молится? О сущих сатанистах, дьявола подобных людях. Отче, прости им. В Евангелии несколько раз, неоднократно дает нам пример, как нужно молиться, и даже те слова, а не только «Отче наш».
А зачем молиться? Ведь Господь что, не знает, что нам нужно?
Да, это хороший вопрос, конечно. У меня был такой случай. Я в библиотеку вот сюда пришел, ну, там в читальном зале сидит один, что-то книжки разгибает. Говорит, ты что делаешь? Да вот кандидатку пишу. Я говорю, какая тема? А молитва? Я говорю, молитва? Странно. А что ты пишешь о молитве? Молиться не нужно. Ну, как не нужно? Что, Алексей Ильич?
Я целую кандидатку пишу. Да. Как не нужно?
Я говорю, да так просто. Ведь ты же знаешь, что Бог все знает, все, что нам нужно. Знает. Вот. И все, значит. А поскольку любовь, то, значит, он все и делает. И зачем же еще молиться? Он вообще глаза раскрыл. Он профессор совсем с ума сошел. Не иначе. Почему же нужно молиться? Вот то, что, кстати, первое замечание. Многие как-то не понимают или проходят мимо сознания, что Бог есть абсолютная любовь. Что значит абсолютная? К ней ничего нельзя прибавить, и от нее ничего нельзя убавить. Он таков. Ведь сказаны удивительные слова, что не у Бога есть любовь, а Бог есть любовь. То есть все. Предел. Предел. И поэтому думать в молитву, что Бог жалится наконец, я вот буду плакать, рыдать и бить поклон, и он уж, ну ладно, уж так и быть, тебя, греховодника, прощу. Это совершенно, совершенно полное непонимание христианского учения о Боге. Не Бога человек умоляет, и он снисходит. Нет. А в молитве человек сам смиряется, открывает свою душу перед Богом, обращаясь к Нему. Открывает, и через эту форточку, через эту щелочку, да, проходит тот луч божественного света, который начинает исцелять мою душу. Вот что происходит. Поэтому обращаемся к Богу. Господи, помилуй, помилуй. И тем самым, что такое помилуй? Я смиряюсь. Я обращаю внимание вот на это, что смиряюсь. Потому что это главное добродетель, главное свойство, если хотите, души. Потому что без смирения и сама любовь не может существовать. Любовь может быть только в том человеке существовать, который познал себя, смирился. Познал. Как? Вот я хочу не осуждать, а все равно осуждаю. Причем хочу твердо, хочу. Хочу не завидовать, не завидую. Хочу не злиться, не злюсь. Ну что ж ты, ну давай, давай, ну, давай, ну не злись, не осуждай. Ну, раз, и все. Мы должны трудиться ради этого, а уже исцелить меня может только Бог. Но исцеляет только того, кто открывает свою душу Богу. Невозможно исцелить душу до тех пор, пока я ее не открываю для света солнца, для тепла солнца, которым является Бог. Только тогда он постепенно, по мере того, как я открываю, может исцелить мои страсти. Видите, смирение – это является тем ключом, благодаря которому только открывается душа, и тогда в нее проникает свет божественной благодати, свет любви. Тогда душа постепенно насыщается уже любовью при условии смирения. Нет смирения – никакой любви быть не может, только самообман. Вот, оказывается, какие интересные вещи.
Получается, каждая молитва – это покаяние?
Не только покаяние. Когда мы говорим «покаяние», то мы думаем, что перечисляем грехи. Вот. Нет, не только. Покаяние – это только самое передовой, я бы сказал, ну, передовой фронт, передовой эшелон. На самом деле, когда я перечисляю свои грехи, особенно когда на исповеди, то я обычно пишу бумажку, вот такую вот, и батюшке отчитываюсь, зачитываю. Жаль, что не в стихах только. Отчет о проделанных грехах делаю. Называется покаяние. Так? Нет. Покаяние – это только первое начало. На самом деле молитва исходит из осознания того, что я не просто куда эти грехи, которые я вижу, а я вижу, что я, к сожалению, ничего не могу вот жить так правильно, как говорит Евангелие. Непрестанно молитесь. Ну, заповедь, заповедь. Ну и что? А ничего. А ничего. Я почти не молюсь. В церкви стою, как столб. И всех только осуждаю и рассматриваю. На своих личных молитвах вражу, блуждаю по всему миру и так далее. Когда же ты молишься-то? Вот поэтому самый главный призыв и важнейшая заповедь – Царство Божие силою берется, усилием, напряжением, трудом. Открой вот створки этой своей двери, но открой их, чтобы хоть немножко божественный свет проник в твою душу. Труд наш нужен, напряжение, а не просто так. То многие тоже говорят, а я грешный, я ничего не могу, ура! Так хорошо. Я же грешный. С меня ничего не спросишь. Да. Вот так. Наше покаяние, да, но это только начало. Начало. Но, правда, под словом покаяние можно разуметь и все, вплоть до самой глубины души. Тогда да, тогда покаяние. Досветится имя Твое. То есть, что такое досветиться? То есть, имя в данном случае говорит нам не о самих звуках, не о самом названии каком-то, а говорится имя в том смысле, что через это имя мы обращаемся к самому Богу. И обращаемся каким образом? Просим Его досветиться имя Твое, то есть Ты где? В нас. Потому что обращено именно это досветиться в нас. Каким образом? Но это же об этом говорит, ну, все учение Христа и все Евангелие говорит, каким образом может святиться именно Его имя, то есть Он, Бог, быть в нас. Вот таким образом эта речь идет о первой фразе. «Да будет воля твоя» – следующая фраза, если вопросов нет, конечно. Да. «Да будет воля твоя, яко на небеси», то есть как на небе, так и на земле. То есть в данном случае мы прежде всего понимаем, что поскольку Бог есть любовь, то и Его воля по отношению к нам заключается в чем? Во всем добром, что только может быть для человека. И вот это доброе, то есть это святое и это любвеобильное, да будет воля Твоя, то есть все, что Ты нам хочешь, и с тем, чтобы какими мы были, то есть да будет это не только где-то в небесах, но это будет во всей нашей жизни, в нашей деятельности, то в данном случае, значит, речь идет о том, как призыв, старайтесь, чтобы воля Божия, так, она исполнялась во всей нашей деятельности. Эта деятельность в данном случае касается не только работы каких-то или дел, но и касается наших мыслей, наших желаний, наших чувств. Вот так, во всем, чтобы это была воля Божия какая? Святая, святая, чистая.
А как ее понять, волю Божию?
Воля Божия понимается очень просто. Она заключается в его заповедях. Он, например, говорит: «Любите друг друга». Вот воля Божия, оказывается, когда мы исполняем? Когда относимся с любовью друг к другу. И когда напротив делаем, то, оказывается, мы не любим. Христос сказал: «Меня любит тот, кто исполняет мои заповеди». Меня любит тот. Так вот, оказывается, любовь к Богу, жизнь по его заповедям – это и есть не что иное, как исполнение воли Божией. Так что волю Божию мы всегда знаем. Об этом говорят его заповеди, об этом говорит наша совесть, об этом говорит наше чувство. Всегда мы знаем. Вот так. Вот, оказывается, в чем заключается эта воля Божия.
А в каких-то бытовых там вещах? Где мне работать? Как, куда пойти? Что делать? Она же тоже может проявляться.
А в данном случае, да, может. Но в данном случае есть некий общий принцип, которому мы должны следовать. Он очень хорошо был выражен одним из святых, Исааком Сирином, который сказал: нет более высокой добродетели, то есть правильности, нет, чем рассуждение. То есть мы должны оценивать любую ситуацию с точки зрения именно евангельских заповедей. Должны делать как? В соответствии с тем, что должно соответствовать нашей совести и нашему, сейчас скажу ужасную, кажется, вещь, нашему глупому уму. То есть мне кажется, нужно вот так. Так это будет по совести действительно. Может, я ошибаюсь, не знаю. Но это будет по совести, это будет разумно. И когда мы это внутренне говорим, что «Господи, я хочу поступить по совести и разумно», если даже я ошибусь, Бог исправит. И это действительно жизнь говорит об этом. Когда я искренне хочу: «Господи, дай мне поступить по совести и по тому разумению, которое у меня есть». Вот так это происходит.
Алексей Ильич, як на небеси, на земле, как на небе, так и на земле. А как это может быть, чтобы здесь было как там?
Ну, дело в том, что когда мы говорим о небе, то есть это полнота, полнота божественного присутствия. Но мы хотим, чтобы эта полнота отразилась и в нашей земной жизни. В какой степени, не знаем, но он сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот мы, значит, это наше пожелание, это наше стремление, оно очень важно, к чему мы стремимся. Потому что цель в данном случае тогда показывает и о том, кто мы, кем мы являемся, что мы хотим. Так мы, оказывается, чего хотим? Вот того, что даже есть на небе. Чтобы оно также было и на земле.
Алексей Ильич, дается текст молитвы, мы его читаем, а вы так заметили, что мысль-то блуждает, она вот из стороны в сторону. Ты по молитвослову идешь глазами, и уже где-то пятая страница, и все, и пошла душа в путь. А вопрос, когда молишься своими словами, почему тут чувствуешь более себя сосредоточенно? Понятно, просишь порой о какой-то ерунде, ну, честно скажем. Но чувствуешь себя более сосредоточенным в диалоге с Богом. Тогда зачем нужна молитва, которая есть в молитвослове, и можно ли почаще молиться своими словами?
Нужно сочетать то и другое. Никто не запрещает молиться своими словами. А те молитвы, которые у нас существуют, они являются своего рода примером, эталоном того духа, речь идет даже не о словах, а того духа, того настроения, с которым мы должны обращаться к Богу. Кстати, это очень важно. Потому что так своими словами мы можем забрести, я не знаю, куда. А вот это, сохранить этот дух, с которым написаны, ну, скажу так, канонические молитвы, это чрезвычайно важно. Поэтому важно все-таки и читать молитвы, которые уже есть, И никто не запрещает молиться и своими словами. Вот. Все можно. Ведь одно дело правило. Кстати, это замечательно, что есть правила, например, утренняя молитва, там, вечерняя молитва. Правила, потому что человек чувствует, что что-то, ну, нехорошо, не помолился, не прочитал. Одно дело – правило, а другое дело – непрестанно молитесь. То есть в течение дня нужно как можно чаще вспоминать и обращаться. Для этого отцы вот и, я бы сказал, нашли замечательную молитву, молитву Иисусу. Нашли ее замечательную молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ее можно когда угодно, где угодно, в любом положении.
Алексей Ильич, нам же приходит очень много вопросов, спрашивают. Вот Иисусова молитва можно ли мирянам, можно ли ее читать по четким мирянам? Или только монахам? Вот только те, кто в лавре живет за воротами.
По этому поводу Игнатий Брянчанинов пишет со всей силой, что эта молитва дана всем, а не монахам только. При чем тут? Вот четкие, тут вопрос другой. Какого порядка? В монастыре ты ходи с четками, а если будешь по улице ходить, болтать четками, ты, скорее всего, показываешь себя фарисеем. Вот в чем дело. Ведь не случайно сказано, если хочешь помолиться, войди в клеть свою, в комнату свою, что и помолись тайно. Ведь это не значит, что нужно мне обязательно куда-то прятаться и молиться. Да просто никто не видит. Вы идете, вы слышите, вы делаете. Кто мешает про себя сказать от всей души эту краткую молитву Иисусу? Это же, кстати, это имеет огромное значение. Знаете, вот как в комнате, в которой прокурено, я не знаю, что здесь, кошмар атмосферы, вдруг вы открываете форточку и свежий воздух. Ой, значит, хороший воздух. Вот это и есть молитва Иисуса. Это и есть та форточка, благодаря которой я открываю себе этот свежий воздух жизни. Вот оказывается, что. Так что молитва Иисусова – это молитва для всех. И он, кстати, Игнатий Брянчанинов пишет, что как много раньше было, очень много было даже из крестьян, все, которые достигали даже умной молитвы. Он, а теперь, говорит, и среди монахов редко кого найдешь, который бы имел умную молитву. Представляете? Это вообще-то взяли... Знаете, в средние века у католиков было такое, что монахи назывались религиозус, только монахи. То есть религиозными людьми были только монахи. Все прочие – не религиозус. То есть все прочие уже все, это неверующие. Это, им уже ничего не надо. Представляете, до чего докатиться? Просто ничего не надо. Все. Только монахи являются религиозными людьми. А прочие все нерелигиозные. Ну что вы. Вот у нас же очень большое, вы знаете, огромное влияние католицизма во многих отношениях на наше сознание. Очень большое. Особенно после того, как открыли школы, духовные школы. Сначала в Украине это открыли, потом у нас в Московской духовной школе в конце 17 века. Открыли. И а учебники откуда? У нас не было учебников. И откуда? Где они есть? И взяли. От католиков, потом от протестантов. Конечно, пытались их как-то переделать, но очень многое прям брали оттуда. Поэтому, к сожалению, это имело место и до сих пор это имеет. Остается.
Алексей Ильич, а если не понимаешь, что написано в молитвословии, вот читаешь правила, утреннее, вечернее, но не во всем же разбираешься?
Ну да, конечно.
А читаешь?
Во-первых, никто вас не заставляет читать все именно только то, что вы понимаете. Во-вторых, все-таки нужно хоть чуть-чуть потрудиться. Ну, спроси, вот это слово, я ничего не понимаю. Как это напрасно судья приедет? Я ничего не понимаю. Да не напрасно там оказывается, а внезапно. Ах, внезапно, вот оно что, а я-то и не знал.
А к его ждодеянию обнажаться, да, это что такое? Вот.
Там паки-паки, что за паки? Ну, надо же немножечко потрудиться, Господи. Эту всякую иностранщину мы изучаем, всякие эти словеса. Сейчас это какой-то кошмар. По Москве едешь, это я уж жду. Когда же снимут все-таки все эти ужасные... Все по-английски, уже России нет. Это какой-то кошмар. Мы прям как, я не знаю, как обезьяны. Прям. Или кто-то уж работает это очень сильно. Очень возможно. Работают. Все завесили английскими, да, словами. Так что ничего страшного. Ну, а потом молитвы, знаете, надо жить своими словами, как мы уже говорили. Пожалуйста, какая-то молитва уж очень непонятна. Ну, попробуй помолиться своими. Правда, своими недолго молиться. Своими недолго. А тут можно все-таки помолиться.
Алексей Ильич, и вот что дал Христос ученикам? «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». А как Бог может вводить человека в искушение?
Ну, здесь-то мысль такая. Не дай нам впасть в искушение. Потому что, ну, мы же знаем, что все совершается по воле Божией. Да, вот. По воле Божией. И в данном случае создает впечатление, что Бог вводит нас в искушение. Не дай нам впасть в искушение. Это же очень важно. То есть помоги мне, я обращаюсь. Господи, отведи от меня. Помоги удержаться. Дай мне силы. Вот, оказывается, в чем дело. А не в том, что не введи, взял меня и ввел в искушение. Туда. Это, конечно, а вот когда действительно уже веду жизнь без страха Божия, то Бог отступает от человека и, так сказать, позволяет ему, не удерживает его от искушений. Не удерживает его. Вот тогда и человек впадает в соответствующие грехи. Вот, оказывается, что такое невидение. То есть прямого такого смысла здесь нет.